Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире радио передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это иерей Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, настоятель храма Аркадия Екатеринбургского. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вот мы с вами много и долго говорили о церкви, о древней церкви, то есть касались истории, очень так глубоко касались. Но сегодня у нас тема другая. Вы предлагаете поговорить о Достоевском. Что, так сказать, связывает этого писателя и нашу русскую православную церковь?
Да, казалось бы, почему священник, какой он имеет право, не будучи профессиональным филологом, рассуждать о творчестве Федора Михайловича Достоевского, который, ну, как известно, один из самых читаемых в мире писателей. То есть, если Пушкин — наше все для русского народа, то Достоевский — это достояние не только русского народа, но и общемировой признанный гений.
Ну, не надо говорить, что Пушкин только нашего народа. Мне кажется, что-то есть перевести, и мировой.
Перевести красивейший русский язык на другие языки все-таки теряется.
А вот, ну да.
Поэзию, а прозу можно как-то тоже, конечно, нужны оттенки. Ну, так или иначе, по-честному скажем, что это тема моей работы, такой небольшой научной. Я сейчас пишу работу «Сравнительный анализ антропологических взглядов Федора Михайловича Достоевского и святителя Игнатия Брянчанинова». Вот, я учусь в магистратуре Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Это наряду с Екатеринбургской духовной семинарией моя альма-матер. То есть я заканчивал бакалавриат в 2006 году. У меня был научный руководитель по истории новейшей Русской православной церкви, отец Александр Мазырин. Вот, а сейчас тема другая, и кафедра несколько другая, такая богословско-философская. И почему именно я стал изучать своего любимого писателя Федора Михайловича Достоевского? Потому что хотелось бы разобрать ряд некоторых клише и штампов, которые любят накладывать наши современники и предыдущей эпохи о том или ином писателе или мыслителе. И если в результате наших передач человек 100, 200, 1000, 5000 заново откроет произведение Федора Михайловича Достоевского и посмотрит ее, посмотрит произведение сквозь призму православного человека, верующего человека, и заново откроет для себя Федора Михайловича, это уже будет... Наш труд будет не напрасен. Понятно, что, еще раз повторюсь, я не филолог, у меня образование богословское.
И как раз, с этой точки зрения, да, возможно, и просто с человеческой точки зрения. Значит, да. Вы посмотрели на этого писателя, русского, да, писателя.
Да, и, конечно, посмотрим, сколько у нас получится порассуждать о произведениях Федора Михайловича Достоевского. Но сегодня, может, мы затронем какие-то такие знаковые события биографии Федора Михайловича и особенности некоторых произведений. Ну, во-первых, прежде чем говорить подробно о Федоре Михайловиче, хотелось бы убрать такие штампы, как это мрачный писатель, который копается в душе человека, как его можно читать, там, что еще обычно говорят,
нагоняет
психоанализ,
он,
да, нагоняет, да, тоску, нагоняет. И, далее, и прочие безумные глаголы. Все-таки, конечно, совершенно не так. Во-первых, начнем с того, сразу же договоримся, что кто желает читать Федора Михайловича Достоевского, любое произведение, сразу же, ну, я в чем-то могу ошибиться, но в целом, если это издательство советского времени цензурное, то просто можно даже эту книжку не открывать. Ну, вот я помню, будучи старшеклассником или семинаристом, перечитывая снова произведение там, «Преступление и наказание», или «Бесы», или «Братья Карамазовы», ну, особенно вот «Бесы», очень смысл терялся. А потом оказалось, когда я смог уже найти полное собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского, которое издавалось с учетом дневников писателя, с критическим анализом, с отсутствием цензуры.
Ну и просто академическое издание, да, 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 откуда уже не выбрасывали, да, слова и наук, предложения. Да,
полное собрание сочинений, да. То Федор Михайлович Достоевский совершенно оказался цельным мыслителем в том плане, что его знаменитые произведения оказались полностью понятными окончательно. То есть даже не только в силу возраста, что ясно, может быть, и рано в школьном возрасте что-то читать такое серьезное, но чем мы старше становимся, тем глубже можем что-то познавать, понимать. Это, ну, любой человек знает. Вот. Но именно целыми главами выкидывалось из советской цензуры, из произведения Федора Михайловича Достоевского, очень важные его мысли. И вообще, чтобы понимать, о чем писал Федор Михайлович Достоевский, нужно две вещи. Первое. Нужно быть христианином, в идеале православным христианином, и знать Священное Писание, особенно Нового Завета, особенно Евангелие, близко к тексту. Иначе много становится непонятно.
Я знаю, что Евангелие он пронес через всю свою жизнь, начиная с казенного дома, что называется, где он
когда-то в Тобольске
сидел,
ему
в Тобольске, да, нас, ему подарил. Подождите, кто-то ему из известных, по-моему, декабристов, да, подарили. Вот. И он читал это, подчеркивая, делая пометки везде, много раз перечитывая вот эти вот, значит, вещи, главы из Евангелия. Много-много-много раз.
Да. Вот это первое. И второе, если мы уже как-то серьезно хотим что-то понять, это уже, конечно, необходимо учитывать черновики писателя, вот его записки, что он хотел выразить, как. И чем Федор Михайлович Достоевский важен для любого мыслящего человека? Есть писатели, которые пытаются что-то объяснить, и объясняют так, что вот 3-4 страницы это объяснение одного и того же. То есть переливается вода из одного стакана в другой, уже все вроде все понятно. Потом эта тема рефреном повторяется еще в произведении раз, и еще, чтобы все точно поняли, что вот, вот именно вот, вот так. Федора Михайловича Достоевского нужно, чтобы читать, нужно понимать, что он намекает, заставляет читателя думать, мыслить.
Анализировать.
И, да, и он не рассказывает, что 2 + 2 = 4. Он наводит на эту мысль.
Да, не отступая от Евангелия, от заповедей Христовых. Да, 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 это точно.
И более того, когда Федор Михайлович от произведения к произведению излагает свои мысли, то многие достоеведы даже пытаются так сказать, что когда он начинает там с бедных людей, начинает что-то объяснять, и люди его не понимают, там, двойник и так далее, то уже в «Братьях Карамазовых» он просто уже пытается разжевать вот то, что он пытался объяснить. То есть,
в предыдущих вещах.
Да, да? Я говорю о чем? О том, что Федор Михайлович – это не просто литератор, филолог, а это именно гений-мыслитель. То есть у него, если другие писатели пытаются что-то придумать, то есть там, ну, я специально не буду называть фамилии писателей, ну,
да зачем?
Кто знает, понимают, но кто-то там, будучи барином, начинает играть там в русского мужика, а он ни разу не знает, что такое жить от зарплаты до зарплаты, от получки до получки, он ни разу не голодал, и что-то начинает рассуждать, как там, кто живет. А Федор Михайлович, через то, что он родился в небогатой семье, в семье врача,
ну,
военного.
Бедно. Если дворянин, по-моему, он там был, то очень бедный дворянин, отец.
Бедный дворянин, и постоянно он всегда трудом зарабатывал, постоянно вокруг него крутились какие-то люди, которые мешали ему. То есть мы видим перед собой пример, ну вот как, если мы прочитаем житие святого, как мешали тому или иному святому спасаться. Здесь, конечно, ясно, что начнут рассуждать, там, какой святой, там, игрок, там, одна жена, другая. Сейчас пока не об этом. А именно речь о том, что Достоевский всегда старается жить согласно с Евангелием и поступать так, как он описывает, должен человек обращаться ко Христу, как в «Братьях Карамазовых», Алеша. не 5 копеек Богу кинуть, а всю жизнь и всю свою, все свое существо отдать на служение Богу. И действительно, каждый, кто изучает биографию Достоевского, может отобразить, что мы видим в том или ином виде то, что он князь Мышкин, действительно, что он описывает себя. Ну, давайте приведем такой пример. Вернувшись к тем писателям, которые что-то придумывали или выдумывали, наш мыслитель прошел каторгу. Он приезжал в наш богоспасаемый город Екатеринбург, чтобы...
Ну да, Сибирь, по Сибирскому тракту.
Да, в Омской каторге он пробыл 4 года, и он знал быт народа не по книжкам, там, как барин вышел покосить траву и потом ушел к себе, а реально. Его вот эти простые мужики защищали.
Записки из казенного дома. Да,
это то, что там выйдет. Они не дали ему умереть. Они этого барина, как они назвали, жалели, потому что он как цыпленок у них был, то есть такой вот, ну, беззащитный. То есть, что такое каторга? Это же страшная вещь. Вот кто в Омске, если бывает, очень прекрасный там музей в честь Достоевского. И сотрудники неравнодушные, которые показывают воспроизведение, в каких кандалах водили узников, как они спали. И естественно, что для человека, который из дворянского сословия, выжить в таких условиях было просто сложно. Тем более, что наш герой все-таки был здоровье-то такого слабого. Тем более подучий и так далее. Ну, приведем пример. Когда мыслитель выходит из каторги и сначала направляется, как вы помните, служить рядовым в качестве также дальнейшего наказания в Семипалатинске. И завязывается у него там небольшой роман с одной женщиной, то она желает, какое-то время постречалась, значит, с Федором Михайловичем, и затем решает бросить его, чтобы убежать за неким молодым человеком, студентом, учителем будущим. Как поступит любой мужчина. Угу. Значит, его предали, все, угу, иди, вырванное сердце, все, иди, угу, иди вон. Все. Угу. Как поступает Достоевский? Он уже в этом показывает свою суть. Он пишет в Петербург, сам находясь еще, ну, не на каторге,
ну, но... Ну, поселение там, да, на поселение, скорее, да, всего, да. Там.
Он пишет письма всем, кто его помнил, в Петербурге, чтобы они приняли вот этого студента, вот с беглой, значит, ну, не женой, а женщиной, с ребенком, не с его. И чтобы вот этот студент нашел работу и мог обеспечить эту несчастную женщину с ребенком. Он объясняет ей, что тебя бросят. Поматросит и бросит. Нет, любовь всей жизни. Все. Ну, так и случилось, как и говорил
Достоевский.
Угу. Вот. Но тем не менее, как поступать? По-христиански. Если мы вспомним затем дневник писателя, угу, где он реально помогал каждому обращающемуся к нему человеку. Ведь многие, ну, может кто-то поспорит, но в целом именно благодаря Достоевскому даже в юриспруденцию вводится понятие аффекта. Вот если вы помните, как некая женщина выбрасывает из, ну, там, когда женщина беременна, это сложное состояние, вот, выбрасывает падчерицу из, там, какой-то третий этаж, по-моему, был, потом осознает, что она сделала, и идет в полицию сдаваться, а девочка поднимается, ну, то есть, слава богу, все там как-то упало удачно, и живая остается, а дело уже заведено, и как Достоевскому... Как Достоевский предпринимает все усилия, чтобы эту женщину амнистировали. И как раз в ходе защиты, когда привлекаются известные адвокаты, удается объяснить, доказать, что беременная женщина в состоянии аффекта не могла понимать, что она творит.
И ну, что, как помрачение какое-то, да, да, такое,
так вот, рассудка. Да, как это происходит? Вот давайте подумаем. Значит, общается с адвокатом, приводит пример Достоевский. Причем он как рассуждает? Вот давайте вот подумаем, почему мы Достоевского называем не только философом, не только писателем, но и философом, мыслителем. И сейчас даже некоторые ну, не сейчас, а еще раньше, утверждает, что и Достоевский был и богословом тоже в какой-то мере. Ну, если мы прочитаем...
Ну, и просто человеком чести, в общем-то, такого добротолюбия какого-то, не знаю, добра. Он человека не мог, так сказать, просто так вот отпустить, да, если в чем-то он нуждался, человек, он обязательно помогал ему. То есть это вот поступает как честный человек,
да,
всегда. Кроме того, что он мыслитель, философ, писатель, да, и так далее, и так далее.
Но... Я пытаюсь как раз указать, как он мыслит, что нового он вносит в струю христианской мысли, как христианский мыслитель. Он рассказывает адвокату, пересказывает события евангельские, которые все мы с вами знаем, и все наши слушатели прекрасно знают, о том, что лежал расслабленный 38 лет и ждал возмущения воды. И вот за 38 лет, мыслитель показывает, не нашлось ни одного человека, который бы при возмущении воды опустил этого расслабленного вот в этот источник, чтобы ангелы его исцелили. И пришлось самому Богу Христу прийти и исцелить его. Представляете, вот глубина мысли. Многие, может быть, даже не задумываются. И дальше, без всякого перехода,
Федор
Михайлович дальше уже прям приводит. Адвокат обращается. И вот сейчас нужно помочь той женщине. То есть, связка какая? Евангелие не завершено. Евангелие творится дальше. Мы с вами христиане. Об этом Федор Михайлович не говорит, но это вот богословом будет рассуждать об этом. Мы с вами...
Его поступки говорят сами за себя.
Мы с вами сейчас можем это Евангелие творить дальше. То есть, все не закончилось тогда. Христос ждет от каждого из нас сейчас, в этот момент, чтобы мы могли помочь тому или иному ближнему, чтобы мы сейчас помолились, чтобы мы сейчас сделали что-то то или иное. То есть не нужно думать о том, что вот это как раз новая свежая мысль, не нужно думать, что когда-то что-то вот были святые, да, ну вот кто вот мы-то, мы-то грешники, ну я слышу, мы грешники. Что-то вот раньше, да, вот там все, молишься, постишься, я же завещаешь нам Мария Египетская, я же молитвами, все. Называется лубочное православие. А вот благодаря таким людям, как Федор Михайлович Достоевский, христианство и церковь живет, продолжает жить. Церковь – это богочеловеческий организм. И от каждого из нас зависит, или церковь растет, укрепляется, расширяет свою границу, или из-за наших грехов церковь, границы церкви сужаются и умаляются.
То есть не надо стесняться своих добрых дел, ну так, мягко говоря, что
нет,
называется.
Про это нет, говорить не надо, но мы обязаны.
Мы обязаны продолжать помогать, жить по Евангелию.
Да.
Вот и все.
Быть учениками Христа.
Да.
И вот как раз Достоевский говорит адвокату этому известному, что вот наше дело сейчас, вот помогите этой женщине. И вы протяните ей руку. И вот так продолжается, Евангелие сейчас продолжается, мы его дальше творим. И мы действительно знаем, что Христос придет тогда, когда каждый из сотворенных им людей, из рожденных здесь, споет ту ноту в мироздании, которую Господь призвал его. И Достоевский как раз сделал все, чтобы вместо, ну знаете, вот есть такое понятие, некоторые современные богословы, там не будем обсуждать положительно, отрицательно, говорят о том, что 19 век – это время такой казенной церкви. В том плане, что там штобер, прокурор, синода, значит, шаг вправо, шаг влево нельзя, там все. Вот. И такие люди, как Достоевский, как раз показывали, что нет, Дух Святой пребывает в церкви сейчас, и дело Христово продолжается сейчас. И другой пример. Описывают современники, что если к Федору Михайловичу Достоевскому подходил кто-то с какой-то просьбой о помощи, ну, как бывает там, есть профессиональные нищие, да, то есть там, дай на пропой, ну, кто-то кинул там 10 копеек, там, 50. Федор Михайлович поступал не так. Если он видел нуждающегося человека, он ему, если у него были деньги, подавал не менее 15 рублей. Что это такое? Это сумма, на которую можно реально подняться, то есть вот прямо вот прожить какое-то время, там месяц, может два, может три, там, смотря как, и начать какое-то дело. То есть восстать из пепла, что называется, да, и опять.
Угу.
И, ну, там, кто помнит творчество Достоевского, там даже знают, как мужик там ударил писателя, и было разбирательство, и Достоевский просил простить этого мужика, и ему еще 15 рублей дал потом. Ну, в общем, каждое кое проявление христианскости у мыслителя мы можем замечать везде. Там начнут говорить там какой-нибудь такой штамп, что «а вот он был игроком», да? И тут мы опять можем, говоря о Достоевском, вспомнить о том, что если не было, как сказали бы язычники, не было бы у него музы, а именно Анны Григорьевны, то, возможно, мы многих произведений писателя бы не узнали. Как только Анна Григорьевна появилась, как она помогла ему, начиная с игрока, будучи влюблена и по-настоящему любящая Достоевского, она полностью смогла навести порядок в финансах. То есть Федор Михайлович, как человек открытый, как настоящий талант, был, ну, беззащитен в финансовых вопросах. Вокруг него все время крутились кредиторы.
Его жизнь была посвящена не этому. Она, да. Именно писательство было посвящено. Не зарабатыванию денег, да.
Да, и ему все время палки в колеса пытались вставлять, если так говорить по-простому. И вспомним, когда перестал играть уже в рулетку Достоевский, когда, ну, при Анне Григорьевне еще эти были попытки, но потом, когда Анна Григорьевна взяла все в свои руки, то это уже прекратилось. Вот. И поэтому какие еще, Валентина Федоровна, может, вы помните такие вот штампы про Достоевского, кроме того, что там мрачный или какой-то еще. Да, еще хотел заинтересовать, пока вы вспоминаете, какие еще бывают штампы, тем, что очень много есть интересных достоеведов, и начиная с 19 века хотел все-таки обратить внимание на произведения о Достоевском таких людей, как в то время архиепископ Антоний Храповицкий, который написал о Достоевском достаточно интересные статьи. Очень важно, я думаю, наверное, поскольку святой Иустин Попович является святым, то его произведение о Достоевском очень важно. И он как раз там говорит о том, что Достоевский, несмотря на все его слабости, человеческие падения, был святым человеком, настоящим христианином. И также можем вспомнить сейчас очень интересный достоевед, я считаю, что даже это одна из самых ведущих специалистов по Достоевскому, по творчеству Достоевского, Татьяна Александровна Касаткина. Очень интересные у нее и статьи, и недавно книга у нее была издана, не так давно, «Пока мы лиц не обрели», где она указывает, когда Достоевский пишет о том, что умерла его первая жена, Мария Дмитриевна, то есть такое краткое произведение, когда умерла жена, и там он очень важные слова говорит: «Мы будем лица», то есть мы все, смерти никакой не существует, мы все будем, мы все есть. Ну, почему Федор Михайлович называет персоналистом, да, одним из первых,
mm-hmm.
персонализм, персона. Он учит о личности человеческой, о неповторимости mm-hmm. человеческой личности. Так вот, Мария умерла, Маша умерла, а все мы во Христе являемся единым целым, Церковью Христовой. Мы все, ну, если, как сейчас скажут современные богословы, клеточки этого богочеловеческого организма. И мы все будем едины. То есть, вот, казалось бы, горе, да,
угу.
и о чем он пишет. То есть, насколько угу. Глубокая мысль
угу.
У нашего мыслителя была. И, кроме того, очень интересные статьи Оскара фон Шульца. Это
немецкий какой-то, да?
Оскар, он писал в Германии, но... Да, «Светлый жизнерадостный Достоевский», всем рекомендую прочитать. Это на самом деле издавал Петрозаводск еще в 99-м году, ряд статей. Вот. И там он как раз указывает, как там Михайловский, даже после смерти нашего писателя, ну как бы черной краской мазал, штампы какие ставили, как современники, как завистники, клеветники клеветали на Достоевского. И там хорошо показано, что если мы с вами читаем, то очень важно, близко к тексту, зная Евангелие, то мы понимаем, что Достоевский не копается в какой-то грязи, как его противники говорят, а он показывает даже глубину падения человеческого, указывает, что даже последний грешник может восстать и стать снова христианином, стать снова учеником Христа. И вот все эти образы, там, или Мармеладова, алкоголика, там, или в чем вот во всех произведениях Федора Михайловича важны его герои, тем, что даже самый грязный, отвратительный тип может сказать что-то такое, что является вообще рефреном всего произведения. Mm-hmm. То есть мы же привыкли как делить героев на положительных и отрицательных. Mm-hmm. У Достоевского, конечно, тоже это есть.
На черненьких и беленьких, да. Как говорил в «Братьях Карамазовых». Да. Главный тоже герой Федор да. Карамазов, отец.
Папа.
Который, да.
Да. И да, даже в «Братьях Карамазовых» мы видим, что не все так однотипно. Да, есть отрицательный
персонаж.
Персонаж.
No. Да. А Смердяков?
Иван, да, тоже, Смердяков, да.
Тоже отрицательный интересно. Персонаж.
Но что-нибудь да, такое хорошее говорит, да. А повесть о Великом Инквизиторе? Это же просто...
Ну, это прямо отдельная книга в книге.
Да, это же просто толкование Евангелия, искушение Христа в пустыне. Об этом можно просто сколько говорить о том, что вот эти вот искушения, поклонись власти, преклонись перед ней, и зато все пойдут строем. Христос говорит, нет, только по любви, только по свободной воле человек входит в церковь. Нельзя строем загонять его никуда. Там или... попробуй с помощью духовного насилия всех загнать в церковь. Вот, прыгни с храма, тебя подхватят ангелы, все скажут «Вау!», значит, и все за тобой пойдут тоже. Угу. Потому что поймут, что ты действительно Бог. Господь говорит «Нет, духовного насилия никогда не будет, человек сам должен прийти ко мне». И, естественно, с чего начиналось? Сотвори из этих камней хлеб, то есть купи людей, купи, ага. Дай себе социальные блага. Из-за того все пойдут. Дай денег людям, дай условий. Христос говорит, нет, если ты приходишь ко мне, то у тебя не будет успешного бизнеса, у тебя не будет там не болеть зубок у деток. Нет, все гораздо серьезнее. Если ты ведешь ко мне, у тебя будет вечное царство, вечное блаженство, радость, тишина, покой.
Но это потом, когда ты придешь, да?
Но прийти должен так.
А пройти-то путь надо тоже через тернии, что называется,
само
да?
Само собой, но прийти должен просто так, ничего не ожидая от Бога. Если ты,
простите... Не ожидая и не прося, собственно,
если говоря. Ты женишься на дочке там какого-то высокопоставленного товарища, то ну, по любви надо жениться или выходить замуж по любви. А если ты покупаешь какую-то должность или там что-то еще, это уже не настоящее. Вот. То, ну, чтобы понятнее было.
Поэтому... Ну, то есть это уже ты идешь по расчету жизнь строишь, да, по расчету.
Да. А Христос просто говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и аз упокою вы.
Еще все стою у двери и стучу.
Да, совершенно верно. Да.
А дверь без ручки, то есть ты должен открыть эту дверь, которая находится в доме человек. Должен открыть навстречу Христу эту дверь.
Да, понятие синергии.
Да.
Это как раз вот к чему Федор Михайлович как раз в «Идиоте», да, вкладывает Лебяткину, ну, да, знание апокалипсиса, постоянное толкование. Поэтому не все так просто.
Наверное, мы сегодня будем заканчивать эту передачу. И мне хотелось бы спросить, а вот почему именно вы обратили внимание именно на фигуру Достоевского? Это вам пришло в голову просто по необходимости, что надо писать научную работу, и поэтому вы выбрали именно эту фигуру Федора Михайловича Достоевского? Или какой-то просто позыв души был? Что это?
Дело в том, что я очень люблю святителя Игнатия Брянчанинова, и это святоотеческая мысль, да?
Mm-hmm.
А среди писателей я подумал, а кто вот у нас из русских классиков, о ком можно было бы так сравнить, насколько соответствует творчество казалось бы, светского писателя, христианскому святому отцу нашему, отечественному.
Брянчанинову,
вот, да,
в данном случае.
И сопоставляя, ну, даже почти что даже не было, ну, никаких сомнений, что, конечно, Федор Михайлович. Потому что, ну, как можно говорить о богословии, о русской религиозной мысли, о русской философии, забыв Сонечку Мармеладову и Родиона Раскольникова, которые читают о воскрешении Лазаря, там, например. Или вот та же повесть о Великом Инквизиторе. Это не с кем сопоставить. Да, ну, во-первых, Пушкин – другая категория, там тоже есть кое-что богословское, там и молитва Ефрема Сирина, да.
Да, но там много чего есть, конечно.
Понятно, но глубже, я считаю, глубже, чем Федор Михайлович, никто о Христе не сказал литературным языком. Вот поэтому, и тем более, ну, как бы, если есть возможность какие-то штампы убрать, и кто мы такие, чтобы там что-то рассуждать о великом мыслителе, но все-таки даже на нашем уровне, там, разговариваешь с людьми в духовных беседах, там, как-то еще, и вот только заходит речь о Достоевском, это психоанализ, в лучшем случае, это депрессняк. То есть, ну, это просто люди, которые не...
Депресняк.
Ну, так вот молодежь говорит. Люди, которые просто не знали, что Достоевский – это светлый, жизнерадостный человек. И когда он даже говорит о страданиях, ну, потом о том, может, поговорим, он говорит именно о том, что через крест будет воскресение. И для того, чтобы понимать та же творчество Достоевского, нужно понимать, что то, что мы сейчас знаем в 21 веке, с точки зрения даже вот богословских знаний, в XIX веке было гораздо сложнее. Если мы даже скажем о том, когда появилось Евангелие на русском языке, когда была переведена вся Библия на русский язык, это только 1876 год полностью, о том, какие были сложности и в духовном образовании, не все так было радостно и благостно. То есть то, что мы когда-то, ну, думаем за людей XIX века, мы мыслим с багажом знаний нашего времени, когда еще больше переведено святых отцов на русский язык, когда еще больше есть как образованных людей.
Богословски образованных.
Да. А Федор Михайлович жил в то время, когда, ну, что ли, ну, как было понятно, православным христианином это как было бы уже таким устаревшим. Ну, в бесах это хорошо показано. Там быть не либералом тоже было как бы уже, как сейчас говорят,
не камильфо.
Немодно, да. И вот об этом потом как раз и скажем, почему именно так Федор Михайлович выражал свои мысли и какое значение имеет его творчество в наше время.
Ну что ж, я благодарю вас, отец Дмитрий. На этом мы, наверное, нашу первую передачу о Достоевском закончим. Я хочу сказать, что сегодня у нас в студии вот с таким интересным пониманием на этого писателя, русского писателя, который нам, собственно, проповедовал через свои произведения Евангелие, наверное, пожалуй, что действительно невозможно, да, найти такого другого писателя, да?
Ну, будут потом, кто будет ему подражать. Вообще, да. Интересная тема, вот если есть у нас православные филологи, повлияло ли творчество Федора Михайловича Достоевского на Клавдия Востоковца Льюиса? Английского богослова писателя.
Это другая тема. Ну, в общем, я напоминаю нашим радиослушателям, что мы заканчиваем эту передачу, но мы обязательно продолжим говорить о Достоевском с отцом Дмитрием Бажановым, руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии и настоятеля храма Аркадия Екатеринбургского. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.